Всем привет! Это Classic News на канале Breakfast Show. Пожалуйста, поставьте лайк Дмитрию Львовичу Быкову, любимому, прекрасному Дмитрию Львовичу, который, как всегда, потрясающе подбирает литературные ассоциации ко всему ужасу, обычному ужасу, который происходит. Дмитрий Львович, здравствуйте!
Привет и привет всем, Саша. Пока не забыл, обязательно поздравьте папу. Все говорят, что триумф в двух прокурорах был такой, что 5 минут стоящей овации. Понятно, что политическая повестка сейчас не дала бы наградить картину Лозницы, Лозницы и так много чего он получал, но общий хор публики и кинокритики говорит, что ваш отец гений. Мы сами знаем, что Саша очень крут, и картина замечательная, да и, в общем, повесть демидовская не дурна. Передайте Саше Пилипенко, тезке своему, что мы тут в Штатах страстно ждем премьеры, а когда он приедет с концертами, завалим его букетами.
Дмитрий Львович обязательно. Более того, он нас смотрит, я уверена совершенно. Но
А,
раз...
Саш, если вы нас правда смотрите, привет вам, и я лишний раз должен повторить ваши великие слова. Вы доказываете всему миру, что старый человек с лысиной способен затмить всю эту волосатую молодежь. Ура!
Ура, ура, Дмитрий Львович, ура, не то слово, но раз уж мы затронули все-таки Демидова, не могу тогда вас не спросить, вот актуальность нынешней прозы про ГУЛАГ того времени ощущается сегодня?
Знаете, Саш, у нас есть на самом деле очень интересный кейс в Каннах, когда победил Джафар Панахи. И Джафар Панахи – это иранский режиссер, которому дали золотую пальму. И теперь он король всех европейских фестивалей. По-моему, только у Антониони был такой набор или у Клузо. Но одно могу сказать. Конечно, многие осуждают этот выбор, потому что это не лучшая картина Панахи. И, наверное, Панахи объективно не лучший сегодня режиссер. Но я хочу вам напомнить слова Демидова, которые он сказал своей дочери. Я, может быть, не самый лучший сегодня писатель, но я единственный писатель, все рукописи которого арестованы КГБ. Мы знаем, что вся проза Демидова пришла к читателю в 5-м году, 2005-м, когда его дочка вырвала из архивов КГБ 6 томов им переплетенных гениальных абсолютно лагерных рассказов. Очень сильно. Кто не читал Дубака, великий лагерный рассказ, тот ничего не читал. Так вот, высшая награда для Панахи – это не то, что у него золотая пальмовая ветвь, а то, что он пробыл под домашним арестом многие годы и под реальным арестом год. А великая проза – та проза, которая арестовывается. Великий поэт – тот поэт, который сидит, как Женя Беркович, и вот вчера отмечали мы день рождения Бродского, 85 лет, он свою первую награду получил от судьи Савельевой, от Нобелевского комитета. У них там очень хорошо обстоит со вкусом. Поэтому, если уж подбирать аналогии к сегодняшней критической, литературной, кинематографической ситуации, так устроен сегодняшний мир, что высшие награды нам выдают карательные органы. Нельзя, кстати, не порадоваться точному определению Муратову, предложившему отмечать день опричника и день карателя. Иногда награды находят герои при жизни. Иногда, как Демидова, посмертно. Но, несомненно, то, это я вам говорю как фигурант уголовного дела, несомненно то, что критерием значительности художника является отношение к нему властей. И, несомненно, рано или поздно все несправедливости будут выправлены, но пока порадуемся за вкус наших преследователей.
А насколько показательно преследование университетов? Насколько показательна нынешняя ситуация, например, с Гарвардом в США, где Дональд Трамп требует сейчас, чтобы списки студентов с их паспортными данными были представлены? Какое-то ощущение, что мы это уже где-то видели.
Я вам хочу напомнить одно очень недурное стихотворение замечательного поэта Юрия Кузнецова. «Учение свет, а не учение тьма, вот истина полезная весьма. Кто понимает это с малых лет, тот поступает в университет». Но мимо едет Афанасий Фет, и он плюет на университет, и с легким сердцем следует во тьму, откуда нет возврата никому. А ты учись и помни, ты не Фет, чтобы плевать на университет. Это стихи 1984 года. Он их прочел, я это хорошо помню. Хорошо прочел их на встрече с журфаком. Журфак при Засурском приглашал поэтов. Юрий Кузнецов, конечно, большой обскурантист и большой сторонник русского мира, и не самый жизнерадостный, и не самый полезный поэт, но здесь он абсолютно прав. Понимаете, ну, некоторое презрение к университетам, как рассадникам левачества, как рассадникам прогрессизма, наук, повесточки и всего, оно всегда входило в такой, понимаете, кодекс прогрессивно мыслящего правого философа, в меру консервативного. Но ты учись и помни, ты не Фет, чтобы плевать на университет. Критиковать университеты с их левой повесточкой имеет право правый мыслитель, имела право Айн Рэнд. Но у Дональда Трампа, который университетов не кончал на самом-то деле, а если кончал, то чисто формально, а у него нет такого морального права. Борьба с университетами всегда была и будет признаком обскурантизма. Я не могу не порадоваться одному. Он очень откровенен в своих действиях. То, что он борется с Гарвардом, это делает его поведение максимально наглядным. И еще вам скажу, знаете, честно говоря, в университетах в последнее время, ну, как-то падает самоуважение. Мы понимаем, что высшее образование сегодня не так престижно. Нам всем припоминают великих предпринимателей, которые образования не имели вообще, там, Генри Форда, да, массу людей, которые чисто формально ради диплома, а иногда и без формальности, иногда вообще без образования, добились великих успехов. Так вот, преследование Гарварда в последнее время, вы не поверите, как оно повысило самоуважение современного американского студента. Мне один замечательный малый, правда, итальянец, но он учится у нас, тоже, кстати, к вопросу об иностранном студенте, он мне сказал, я всегда думал, что я здесь просиживаю штаны, а сейчас я понимаю, что я воин света. Понимаете, быть студентом значит быть на стороне просвещения и на стороне света. И Трампу за эту идентичность очень спасибо. Еще раз подчеркиваю, нашу славу и нашу самооценку делают те, кто с нами борется.
Трамп борется с Гарвардом действительно разными способами, там и уголовные дела, ну, точнее, не уголовные дела, разные дела, которые заводятся и пытаются разными способами как-то к Гарварду, значит, подойти со всех сторон, но есть еще и вот эта отдельная борьба именно что с иностранцами. Почему иностранцы вдруг так страшат администрацию Дональда Трампа, иностранцы в Гарварде, а потенциально, как сказала Кристина Ом, вообще во всех американцах университетах?
Знаете, я бы сослался на мнение Честертона, который есть уж у нас новости в классике, который, человек, который был четвергом, высказывает великую мысль о том, что путешествие, общение с иностранцами, с чужой литературой – это тоже, в общем, война за просвещение, потому что стирание границ в мире – это норма, потому что человек, который путешествует, не только больше узнает, он становится более терпим к другому, к чужому. Борьба с мигрантами – это любимый фокус всех провоков. Понимаете, я вот на хорошие пари, на большие деньги, я бы вам в стадо свиней превратил любую страну, если бы долго, в течение, скажем, полугода, обрабатывать их по телевизору разговорами о том, что все иностранцы – сволочи. Ну, понятно, почему они иностранцы. Понимаете, вот, кстати, классик российской филологии Александр Жалковский когда-то разбирал выражение «заокеанские воротилы». Почему оно несет в себе такой негативный посыл? Ну, воротило, понятно, бизнес у него, он бизнес делает вместо того, чтобы социализм строить. Плохо, что он заокеанский. Он укрылся от нас за свой океан, и мы не можем принести ему через океан наши спасительные ценности. Презрение к иностранцам и ненависть к ним – это, как правило, ну, признак самоупоенности прежде всего, да, и определенной, я бы сказал, такой эгоцентрической зацикленности на себе. Но самое главное – это всегда страх конкуренции. Ведь не будем забывать, да, Писал же, в конце концов, если мне память не изменяет, и Кимбаум, хотя я здесь могу быть неправ. В слове «ксенофобия» главная фобия – мы боимся. Если вы боитесь чужих, вы боитесь, возможно, это говорил в 49-м году, как раз, насколько я помню, когда его самого травили за космополитизм. Страх, панический страх, соревнования, конкуренции, чужого, фобия. А боятся в основном те, кому нечего предъявить, кто боится, что его оттеснят. Поэтому любая политика, это сейчас не только американский кейс, он и русский, он в огромной степени европейский, всякая альтернатива для Германии. Любая партия, которая использует ненависть к мигрантам, ну, понимаете, в конце концов, да, замечательные слова в свое время сказал Чингис Айтматов. Очень многие пришельцы в Россию напоминают русским об их исконных ценностях. И я, который вносит свою контрибуцию в русскую литературу, хотя я и киргиз, смею надеяться, что напоминаю иногда некоторым русским о том, что такое русское сострадание, милосердие, духовность и так далее. Вот вам свежий пример. Я не думаю, что вы это включили в сегодняшнюю программу. Но вот в Германии некая женщина на вокзале стала бросаться с ножом на окружающих. Все уже решили, что это очередная представительница радикального ислама. А это была сбежавшая из дурдома коренная немка, которую задержали два представителя исламской цивилизации. Они просто быстрее среагировали и ее схватили. Поэтому, понимаете, иногда в мировую литературу, в мировую культуру иностранцы приходят для того, чтобы напомнить о наших коренных ценностях. Вроде милость к падшим призывал. Любой, кто борется с мигрантами, к сожалению, демонстрирует всего лишь неумение конкурировать с ними.
А кажется, что сейчас еще на этой неделе, хотя, казалось бы, это вообще в воздухе витало, декабристов решили в агентов Запада как раз. Вот они, что под тем самым иностранным влиянием находились якобы. Вот министр юстиции решил это проверить. И предлагаю посмотреть даже маленький отрывочек из его выступления, чтобы потом с вами обсудить.
Честно говоря, вот идея провести вот эту сессию, она возникла, когда мы смотрели лекцию Владимира Рустамовича Мединского, как раз посвященную декабристам. Ну и, собственно говоря, там возник вопрос, а находились ли они под иностранным влиянием. Да? Ну и, соответственно, возникли вопросы, а все-таки что больше, за или против в итогах их деятельности. Ну вот так мы вышли.
Вот такой какой-то пересмотр исторический, кажется, еще может кого-то ждать. Но вообще, как вам такая история?
Ну, понимаете, здесь-то классической аналогии больше, чем достаточно. Мы с вами будем сегодня неоднократно цитировать одного русского дипломата, который, так получилось, был при этом большим поэтом. Когда ему было 23 года, в 26-м году, после казни декабристов, Тютчев написал довольно-таки пророческое стихотворение. Кстати говоря, его очень любил цитировать Максим Соколов. Вот я по покойной уже, мало кто сейчас помнит этого консервативно-реакционного публициста, ужасно гордился реакционностью своей. Тоже нонконформист был такой. Сейчас вот его совсем никто уже не помнит, но я помню, мы не забываем ничего. Он на закрытие «Новой газеты» цитировал, как раз у него были свои новости в классике, цитировал Тютчева: «Народ, чуждаясь вероломства, поносит ваши имена, это декабристы, и ваша память для потомства, как труп в земле, схоронена. О, жертвы мысли безрассудной! Вы уповали, может быть, что хватит вашей крови скудной, чтоб вечный полюс растопить. Едва дымясь она сверкнула на вековой громаде льдов, зима железная дохнула и не оставила следов». Вот это им казалось, что не оставило следов. На самом деле след остался такой, что мы 200 лет спустя, в этом году, кстати, 200 лет декабристского восстания, мучительно спорим об этом роковом для России вопросе. Кстати говоря, декабристам уже тогда приписывали подавляющее влияние западной мысли на них. Николаю Первому приписывается о фильме «Звезда пленительного счастья». Он просто поддерживает диалог с этой фразой. приписывается такая фраза: «Понятно, почему бунтует немецкий сапожник. Он хочет в аристократы. Так нашим аристократам, видать, в сапожники захотелось». Да, наверное, в сапожники. Ирония оправдана. Они хотели быть гражданами, рядовыми гражданами, не аристократическими, гражданами той страны, в которой действуют законы. И помните, Олег Осетинский был сценаристом этого фильма, и у него в сценарии, который назывался «Жены», была замечательная фраза. Там Николай говорит одному из декабристов, насколько я помню, Волконскому, говорит: «Да я же вас единомышленник, я, ежели угодно, вас готов сейчас простить, потому что наши мечты совпадают». На что Волконский отвечает: «Ваше величество, я хотел бы жить в государстве, которое не зависит от ваших минутных капризов». Вот в этом и заключается европейская мечта – зависеть от законов, а не от минутных капризов. Как видим, все эти вопросы 200 лет назад стояли ровно с той же остротой. И, кстати, Окуджава, я думаю, его классику можем назвать вполне, он говорил: «Я занимаюсь декабристами не потому…» Ну, когда он комментировал фильм «Мотыля», фильм «Мотыля» жутко гнобили, если бы Мечкина не вмешалась, его бы на полку положили. Тоже суперактуальная была картина, снятая к 150-летию восстания. Понимаете, 50 лет прошло. И вот тогда Куджава сказал: «Мы все занимаемся декабристами не потому, что наши идеи совпадают с их идеалами, а потому что это были единственные совершенно бескорыстные революционеры в России. Для себя ничего не хотели». Вот, может быть, за это бескорыстие можно как-нибудь простить иностранное влияние, честно говоря.
А Минюст, оставаясь с декабристами, скажем так, Минюст критикует как раз монархию и критикует то, как отреагировали на восстание декабристов. Вот там же он выступал, и тоже предлагаю посмотреть этот маленький отрывок, что он говорит про монархию и декабристов.
«Сказал бы также и в отношении российского государства. Российское государство стоит лишь тогда, когда оно умеет защищаться. К сожалению, монархия была очень либеральной и, я бы сказал, даже излишне благородной. Да, если мы посмотрим, как были наказаны декабристы за свой мятеж, ну, знаете, это действительно, с одной стороны, вызывает большое уважение к самодержцу, а с другой стороны, в общем-то, наверное, иллюстрирует определенную, а может быть, не определенную, а значительную слабость его и политического режима».
Ну, это, видимо, повесили, а надо было четвертовать, как, собственно говоря, предусматривал закон. Видите, какая вещь? Они ничего оригинального придумать не могут, и в данном случае они косплеют Сталина. Ведь это Сталин в разговоре с Эйзенштейном, полная запись этого разговора у нас, слава богу, есть, он после второй серии Ивана Грозного ему сказал дословно: «Иван Грозный действовал совершенно правильно, но он был человек сентиментальный. Он не дорезал 7 боярских родов, из-за которых в результате все дело его жизни зашаталось и случилась смута. Не дорезал, понимаете, сентиментальничал. Надо было выжженную землю оставить». Так что классик сталинизма, то есть Сталин, классик марксизма, ленинизма, сталинизма, все это уже сказал. Но я бы, понимаете, хотел напомнить письмо Курбского Сталину, который, ну, не к Сталину, к Грозному, но, в общем, конечно, и к Сталину, и ко всем нам. Письмо Курбского, это хорошая оговорка, письмо Курбского к Грозному говорит: «Ты всех вокруг себя истребил, кто мог тебе слово правды сказать. Ты всех истребил, кто тебя привел к твоей власти, кто тебе покорил твои ханства, кто стоял одесную, и началось это не с папа Сильвестра. С детства ненавидел ты всех, кому был обязан». Грозный, кстати, ответил на это огромным сентиментальным пассажем, говоря о том, как и мать его отравили, и как бояре издевались над ним, и на трон его при нем садились. Ну, в общем, измывались всяко, да? Но это такая неблагодарность, она ведь, понимаете, вот тут важная штука. Она для любого тирана характерна потому, что он всегда почему-то уверен. Вот если бы он дорезал того оппонента или того оппозиционера, то его власть бы не пошатнулась. К сожалению, то, что вот происходит в России сейчас, отвечает на эту иллюзию. Сегодня они заткнули всю оппозицию, кого-то посадили, кого-то выжили из страны. Сегодня в России реально нет никакого легального сопротивления. Но именно поэтому сегодня же в России нету и никакого будущего. И единственный сценарий будущего, который ее ожидает, да, это же правильно Гершинзон говорил в свое время. Если бы не революция, что случилось бы? Просто самоистребление режима. Он бы сам от полной некомпетентности обвалил бы себя. Гершинзон разные были высказаны, но это совершенно верно. Если нет критики, если нет оппозиции, если нет ни одного легального оппонента, то режим убивает себя по полной своей неспособности обновиться. И это мы видим сейчас. Сентиментальный Иван Грозный, может быть, он спас Россию тем, что дорезал в ней не всех. И, кстати, всем сегодняшним опричникам напоминаю, что судьба опричников Грозного была тоже нерадостной. Через 7 лет после учреждения опричнины он возненавидел ее так, что упоминать это слово при нем было смерти подобно.
Ну, сейчас вот эти все образы вдруг, значит, декабристы, вот декабристов снова надо
Мечники,
переосмысливать.
боярские роды, да, актуализовали историю, ничего не скажешь.
И возвращение Сталина, значит, в метро на Таганской, это скульптурная композиция и так далее. И, ну, кажется, уже даже перебор с литературным образом – это смерть тела, обнаружена смерть в голове Родины-матери. Ректор Московской государственной академии физической культуры во время экскурсии, в общем, что-то с ним случилось, и его тело обнаружили в голове статуи, в которую можно попасть через люк. Вот это уже кажется как будто бы слишком какой-то сильный образ. Ну или, может быть, у меня такое только впечатление.
Нет, на самом деле, в свое время, я помню, настолько все наглядно, да, еще Трифонов говорил, зачем сейчас разоблачать, достаточно описывать, все уже настолько видно и типично, что политическая сатира в наше время не нужна, но ему на Западе деле там делали всякие упреки в аполитичности. Он говорил, да какая же политическая литература что-то добавит к текущей реальности? Но если говорить серьезно, то вот эта ситуация, она как раз имеет совершенно конкретный литературный прототип. Родина, главный идол, причем Родина со смертью в голове. Фридрих Гринштейн, который очень хорошо знал русскую историю, он говорил, на Варварке в одной церкви на церковных воротах намалевал кто-то черта, ну, в порядке кощунства. Этого черта записали потом, это у него в романе «На крестцах» изложен этот эпизод, поверх черта написали православную икону. Но внутри там все равно был черт, и люди, которые на этого черта крестились, они крестились на символ ада. И вот он говорит, вся русская государственность и в огромной степени вся русская религия это и есть образ, написанный поверх черта. Самая предельная наглядность. Вот этот страшный идол со смертью в голове, этот образ Родины-Матери, который нам пытаются навязать вместо любящей, понимающей, заботливой матери, эта страшная Брунгильда, которая только и зовет всех гибнуть, это не тот образ Родины, который можно любить. И я боюсь, что в изнанке у этого образа, ну, как у этого страшного, знаете, храма в Одинцове, храма вооруженных сил, с его зелено-багровыми адскими раскрасками, да, из фуражки Гитлера. Я думаю, что там православный образ накинут, наброшен на клокочущий адский котел, клокочущий котел ненависти. Да, ничего не поделаешь, и религию, и патриотизм. У нас подменили люди, для которых ненависть является единственной религией, единственным символом веры. Но надо всегда помнить, что эта икона написана поверх черта, что в основе и русской веры, и русского патриотизма сегодня лежит ненависть, и стремление остановить время. У них, конечно, ничего не получится, но со стороны это выглядит очень ужасно.
Они все пытаются остановить время, но вот как-то прорывается оно все равно, и даже когда
Иными
какие-то
путями, да.
разными совершенно. И в том числе кажется или казалось, когда были какие-то там Олимпиады, когда была, правда, за ней последовал, конечно, аннексия Крыма, или там чемпионат мира по футболу 2018 года, когда был тоже казалось, что что-то может, какое-то единение произойти, как-то Россия куда-то, может быть, выходит в какое-то более цивилизованное нечто. Но вот сейчас на въезде в Ростов-на-Дону демонтировали мяч, который был установлен к чемпионату мира по футболу 2018 года. Местные активисты на него пожаловались. Вот зачем и что это такое? Вот даже мяч, который к чемпионату мира по футболу устанавливали, что-то все равно не понравилось.
Видите, с тех пор, как Кубертен сказал: «О, спорт, ты мир», всем ненавистникам мира стал ненавистен и спорт. Именно поэтому русских спортсменов гнобят за выступления от чужой страны. Я думаю, нас только Овечкина более или менее прощают, и то за его откровенный путинизм. А на самом деле спорт – это мирное такое дело. Там, как не вспомните из Маршака его загадку о мячике, бьют его рукой и палкой, никому его не жалко. А за что беднягу бьют? А за то, что он надут. В данном случае не потому, что он надутый, а потому, что у него воздух внутри. Понимаете, воздух для дыхания, воздух легкий и чистый, который так ненавистен всем сторонникам твердых вещей. Объективно говоря, понимаете, почему они и спорт этот, собственно говоря, возненавидели, мяч размонтировали, и вообще любые идеалы олимпийского движения сегодня стараются забыть. Почему? Это довольно понятно, потому что спорт – это как раз символ нормальной конкуренции. А конкуренция, она им ненавистна более всего. Они самоутверждаются одним способом – военным. Я вот помню, Вознесенский замечательно писал, что сегодня мировой кризис происходит в формате чемпионата мира. Чемпионат мира у нас вместо войны. Это способ легально и бескровно поболеть за своих. Но они хотят спорт, они хотят чемпионат мира заменить войной. Потому что в войне, как вы понимаете, нет конкуренции, а есть убийство. И, честно говоря, вот я всегда не очень люблю фанатское движение, но я понимаю, что это, по крайней мере, мирный выход тех эмоций, которые в другое время выражались бы гораздо более агрессивным способом. И у того же Евтушенко было такое стихотворение: «Да, я болею за свою страну, моя команда». Вот понимание страны как команды, к сожалению, оно чуждо тем людям, для которых, понимаете, для которых команда – это полк. Это немного другое.
И только строем можно
И
ходить.
только строим, совершенно верно, понимаете, именно потому что, кстати говоря, вот в том же стихотворении Евтушенко про фанатов, у него там есть такие слова о том, что лучше быть там патриотом страны, чем патриотом команды. Но по большому-то счету мы сегодня и наблюдаем подмену. Понимаете, когда патриотическое чувство выражается на стадионе, это формат мирный и неубийственный. Но сегодняшние россияне, не все, но многие, предпочитают самоутверждаться не за счет конкуренции, а за счет убийства. Это очень важная разница. Я могу вас всех победить, и я могу вас всех убить. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Поэтому возвращение к формату нормальной конкуренции, в том числе спортивной, было бы спасением, дай бог, России сил когда-нибудь пережить этот вал отмены всех остальных.
Отменяют еще и в школьных учебниках, что кажется вроде, да, конечно, не новость уже, все время что-то отменяют, но сейчас уж очень очевидно из учебника по окружающему миру убрали, просто убрали главы про страны Европы. Вот в команде российской, значит, Беларусь, Абхазия, Южная Осетия, Азербайджан, Казахстан, Китай, Северная Корея и Монголия. Вот, пожалуйста, про них предлагают узнать побольше. Это действительно что же за история, точнее, уже такое, а не география, не история, а уже окружающий мир
Ну,
такой.
знаете, раз уж мы цитируем Маршака, как не вспомнить королеву, которая говорила своему старому учителю: «Я издам новый закон природы». Ну вот есть страна, да, есть география. Мы эту географию стираем. Есть история, мы эту историю кроим. Когда, собственно говоря, весь процесс обучения, процесс образования в России – это процесс издания новых законов природы, Ну, это напоминает тоже классический, тоже хрестоматийный кадр, в котором Чаплин играет в великом диктаторе с земным шаром, подбрасывая его так и сяк. А, конечно, если бы Чаплин снимал картину сегодня, он бы не только с этим мечом играл, а он бы его демонтировал, как на въезде в Ростов, и более того, стирал бы с него те или иные неприятные ему территории. В конце концов, когда выходил фильм о диктаторе, товарищ президент, фильм Юрия Хрещеватского о Лукашенко, там один из его политических оппонентов так и говорит ему, что этот человек мечтал бы упразднить географию и создать глобус, на котором была бы одна Беларусь. Ну, может быть, где-то Россия на задворках, а на самом деле он, как хозяин мира, сидел бы там на троне. Это вечная мечта диктатора убрать из географии все остальные территории. Грубо говоря, у них в голове такой глобус и существует. Зачем нам мир, в котором не будет России? Думаю, что само это убирание из учебников и участие других стран в антигитлеровской коалиции, и участие России в мировом концерте, которое всегда было, а теперь отрицается, это тоже со временем попадет в учебник. Я просто хочу напомнить высказывание одного классика Дмитрия Шостаковича, который говорил: «Напомню вам слова средние века, темные века. Это века, это надолго». Я не уверен, что это надолго, но то, что это войдет как очень средние десятилетия и очень темные десятилетия в учебники будущего, этого вы можете не сомневаться.
Ну, не знаем, надолго или нет, но очень быстро как-то летит у нас с вами время. Я хочу напомнить зрителям, что они могут прислать донат. В описании к трансляции вы найдете, как это сделать. И
Максим,
обязательно зачитаем вопросы
но
Дмитрия.
нам даже важен не донат, мы зарабатываем, проблема не в этом. Нам важно ваше участие, в том числе полемическое. Мне вот, кстати, приводят немедленно, спасибо моей понимающей аудитории, немедленно приводят цитату. «И над нашим городом заброшенным, над последней страстью чудака плыли неплохие, нехорошие средние века». Спрашивают, не знаю ли я, чья это цитата, и не Галича ли она. Нет, ребят, она совсем не Галича, она из совсем противоположного лагеря. Это Роберт Рождественский, уж такие стихи я знаю. Но обратите внимание, что даже Роберт Рождественский был весьма прогрессивным человеком по сравнению с сегодняшними воспевателями России.
А вот как раз про сегодняшних воспевателей России, и я прошу прощения у Дмитрия Львовича и у всех, но все-таки 28 секунд, не больше, чтобы только не больше, послушать стихи главного дипломата всея Руси Лаврова, которые записаны Джигурдой. Ну, давайте послушаем.
Я в очищении души стал верить со времен недальних, и темнота исповедальных меня отныне не страшит, и неприступные в ночи.
Вот, да, давайте больше не
Ничего,
будем.
мы могли бы и дальше слушать. Понимаете, на самом деле Лавров неплохой поэт. Он сочинил гимн МГИМО, там рефрен знаменитый «Это наше МГИМО, это наше клеймо». Проговорился, так сказать, помимо воли. Нет, неплохие стихи. И известно, что Лавров сам на гитаре играет, сам поет. Многие песенки его туристические, он же большой турист, исполнялись друзьями его. И он вообще такой грамотный, у него гладко пись, хорошо поставлена. Под кого он косит, тоже понятно. Вот вам стихи, которые тогдашнему канцлеру, российскому министру дел иностранных посвятил тоже другой пишущий дипломат после возвращения России к Севастополю. «Да, вы сдержали ваше слово, не двинув пушки, ни рубля, В свои права вступают снова родная русская земля и нам завещанное море, опять свободной волной, о кратком позабыв позорил обзает берег свой родной. Счастлив наш век, кому победа далась не кровью, а умом, счастлив, кто точку Архимеда умел сыскать в себе самом, кто полный бодрого терпения расчет с отвагой совмещал, то сдерживал свои стремления, то своевременно терзал. Это Чучев дипломат посвящает Горчакову дипломату, пушкинскому лицейскому соученику. И по большому-то счету дипломат должен уметь писать стихи, уметь облекать в банальности, в красивую форму, особенно банальности такие государственные, патриотические. Это высокое искусство, и дипломату стоит этому поучиться. Другое дело, что у Чучева здесь важная поговорка. Понимаете, счастлив, кто точку Архимеда, опорную точку, умел сыскать в себе самом. Горчаков был не только слугой престола и слугой режима. Горчаков был умным человеком, который, когда надо, умел возражать, который умел поставить на своем, у которого, в конце концов, в отличие от Лаврова, было собственное «я» и собственное мнение. Ну, кстати говоря, и Чучев, в отличие от зет-поэтов, имел не только тщеславие, не только патриотизм, но и достаточно скептические, достаточно горькие мнения о российской власти. «Не Богу ты служил и не России, служил лишь пустоте своей» – это он написал на смерть Николая I. От нынешнего Лаврова, значит, мы хрен того дождемся, а более или менее объективной поэзии. А поэтому ему и со средствами выражения не везет, и поет его «Джигурда», а не, допустим, Шаляпин. Но проблема-то в чем? Вот это я хочу напомнить, кстати говоря. Когда министр иностранных дел пишет стихи, это лучше, чем когда руководитель Совета Безопасности и бывший президент вешает в эфир, значит, свои педикулезные фантазии о том, что на теле завонявшейся Европы расплодились вши. Конечно, в сортах навоза не лучший способ разбираться, да, и небольшое удовольствие. Но уж, конечно, творчество Лаврова и эстетичнее, и умнее, чем творчество Медведева. Поэтому Дмитрию Анатольевичу просто хотелось бы посоветовать в иных состояниях, например, ну, в состоянии тяжелого ханговера, да, абстиненции, лучше бы кто-нибудь сдерживал его позывы, потому что иначе мы все видим эту изнанку. С лица у нее Лавров, а, к сожалению, с изнанки у нее звонявшийся Медведев. Пусть Лавров пишет. Это лучше, чем когда он грозит.
А тем временем, конечно, юридический форум в Петербурге столько новостей принес. Там же еще новости антропологии возникли. Сенатор Пушков предположил, почему же вымерли неандертальцы. Вот тоже предлагаю посмотреть, потому что это даже сложно пересказать.
Почему вымерли неандертальцы? Потому что они, пожилых людей, они жили племенами. У них не было понятия семьи. Всех пожилых, заболевших, ослабевших, которые не могли охотиться, не могли собирать корнеплоды там и так далее, они выгоняли для того, чтобы сохранить дееспособность племени. И в итоге неандертальцы вымерли. И сейчас про исключительно тупых и неумных людей иногда говорят, да, но это какой-то неандерталец, да, так сказать, вот это. Даже и термин этот получил негативное понимание. Кроманьонцы жили племенами, но в племя было разделено на семьи. И в семьях пожилых кормили, защищали, обогревали. Почему? Потому что они отдавали опыт подрастающему поколению. И пока отец и мать находились на охоте или на сборе корнеплодов, старшие учили младших. И очень были крепкие союзы между мужчиной и женщиной. Мы с вами кроманьонцы. Спасибо.
Вот, оказывается, семейные ценности не было.
Ну, ребят, ну он просто пересказывает. И опять же, понимаете, их беда в том, что они все пересказывают чужие тексты, хорошо известные, но просто тексты, которых они не читали. Он пересказывает роман Голдинга «Инхеритерс», «Наследники». Роман, про который Михаил Успенский, замечательный фантаст, в свое время правильно сказал, для того, чтобы верно понять эту книгу, ее надо прочитать не раз и не два. Это очень глубокое произведение. Собственно говоря, в романе «Наследники» речь идет как раз о том, что неандертальцы группа большая, как раз семейная, возвращаются в свой летний лагерь в лесу, а там кроманьонцы, которые их пытаются вытеснить. И кроманьонцы захватили их детей. Как раз этот роман – это история Лока и его жены Ифа, которые выручают своих неандертальских детей из группы, захваченной кроманьонцами. Роман о том, как у неандертальцев работают архаические семейные связи, а новым людям, кроманьонцам, в общем, все пофигу. Это о том, как циники побеждают архаических консерваторов, людей, для которых что-то еще значит их родня. Но как он это покрутил, неважно, я, честно говоря, сомневаюсь, что Пушков недавно перечитывал «Инхеритерс», но нам полезно это перечитать, потому что в этом романе речь идет о том, что очень часто люди, лишенные принципов, лишенные правил привязанности и симпатии, выдают себя за новых. А нас с нашими старомодными привязанностями, правилами, принципами пытаются объявить пережитками. Но будущее, оно все равно за теми, у кого есть правила и родные. Поэтому и весь роман Голдинга рассказывает, не пытайтесь успеть за временем, не пытайтесь успеть за новыми. Кроманьонцы окажутся, если угодно, эпизодом в истории. А вы возьмете свое, потому что вам не плевать на ваших детей. И, честно говоря, когда у меня бывают у всех же, в конце концов, бывают минуты, не скажу отчаяния, но сомнений. А я вспоминал, как правило, Голдинга, у которого в «Повелителе мух» побеждают слабейшие, и умнейшие, и честнейшие, у которого в «Шпиле» побеждает талант, а не карьера. Иными словами, Голдинг получил свою нобелевскую формулу, значит, премию с формулировкой «за вечные ценности». Голдинг более прав, чем его более ловкие современники.
А там же на этом форуме выступал и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который, кажется, мне показалось, даже немного издевается, как будто бы. Вот давайте посмотрим маленький отрывок.
Группы и отделы. Это что, мигранты, да?
Это кришнаиты.
Ну, они мигранты, да?
Хари Кришна.
Протестная акция. Россия будет свободна. Как-то быстро угомонились, а?
Ему указывают, он предполагает, что это мигранты, ему говорят, это кришнаиты, и там он произносит, Россия будет свободной. У меня это только одна ассоциация, но, может быть, что-то там другое кроется?
Нет, но он имеет в виду, что вся эта протестная активность, она настолько же мало влияет на реальность, насколько все эти болотные митинги. А еще раз, понимаете, ирония над мигрантами, очень характерная для всех консерваторов. Кришнаиты же, с их точки зрения, тоже мигранты. Они несут слово Кришны, несут истину, несут ее, понятное дело, из Индии. Кстати говоря, очень многие русские патриоты считают, что Кришна тоже был русским. Мы все принадлежим к одной санскритской группе и к одному индоевропейскому великому культурному концепту. А понимаете, вот то, что Бастрыкин пошутил насчет того, что Россия будет свободной, вспомнив болотные митинги, это лишний раз показывает, что в памяти-то у них то самое. В памяти у них те протесты, и они не просто о них боятся, да, их боятся, они просто понимают, что Россия будет свободна. Я не могу здесь подыскать классического аналога, ну, кроме одного. Дело в том, что большая часть Следственного комитета, они сами немного графоманят, как Лев Шейнин в свое время, видный следователь и видный писатель. И Бастрыкин, насколько я знаю, тоже стихи пописывает. В общем, они так считают себя людьми культурно продвинутыми. Когда он говорит, Россия будет свободной, он выражает не столько свою ненависть, сколько вообще-то свой страх перед тем, что она будет свободной обязательно. Да? Ленин, классик уж, безусловно, политической мысли, любил повторять латинскую пословицу «погодите смеяться, друзья». Имея в виду, что хорошо смеется последний, мы все это помним. И про гнилую стену классическая формула Ленина тоже нам хорошо известна. Когда ему сказал пристав, куда вы прете против стены? На что он сказал, стена ткни и развалится. Я боюсь, что этот классик был в данном случае более прав. Ну, а что касается, так сказать, мигрантов-буддистов, понимаете, здесь, как не вспомнить Бориса Борисовича Гребенщикова с его замечательной песней «Древнерусская тоска», где прозвучали великие слова «Хари Кришна ходит строем по Арбату и Тверской». Понимаете, да? Ходят и никуда не деваются. В конце концов, в каком смысле буддизм – это и есть единственная религия, которая сегодня для России наиболее адекватна. Религия, которая имеет в виду, прежде всего, спокойствие и стойкость. Это те качества, которые нам сегодня, пожалуй, даже более нужны, чем слабоумие и отвага.
Ну, а как раз к донатам, заглядывая в донаты, я увидела, что прислали такое пояснение. Дмитрий Львович, про Пушкова, позвольте, я вам все объясню. Пушков – карманьонец от слова «карман». И уж как они выживают, мы можем...
Да, тюрьма.
Да, по расследованиям ФБК.
Особый, да, особый тип карманьонец, да, которые сменили неандертальцев. Это замечательная догадка. Мне вот тоже тут, кстати говоря, значит... пишут и спрашивают, как я оцениваю поэтическое творчество Тютчева, имея в виду не его лирические стихи к Денисовой, а имея в виду его дипломатическую поэзию, так условно говоря, политическую. Как бы вам сказать? Он был, конечно, большим поэтом вне зависимости от того, каким бы темам он ни обращался. Но я хочу напомнить вам, уже после инсульта, разбитый параличом, он продолжал писать, и последние слова, продиктованные им, последние поэтические, да, заканчивали, знаете, да, последнее стихотворение всегда является в некотором смысле манифестом, да, и он писал: «Я по себе одно оставлю слово, здесь было много шума из пустого». Я боюсь, что это самая точная оценка не только всей нашей деятельности, всего, что мы делаем, но и оценка всей политической риторики, которой он так долго занимался. Это все было, безусловно, талантливым, но все-таки заговариванием страшной русской пустоты. Если есть у Тютчева какой грех, то это его довольно страшные слова: «В Россию можно только верить». И как не вспомнить ответ Юза Олешковского на это? «Давно пора, ядрен мать, умом Россию понимать, а предложение только верить на время следует похирить». Правда, это приписывают и Губерману. В общем, кому бы ни приписывали, это золотые слова, которые ставят на, ну, ставят некоторый знак вопроса на большой части поэтических воззрений Тютчева. А, кстати, вот я люблю, что мне мои студенты пишут сразу же, да? Значит, что я думаю о словах «край родной долготерпения», «край ты русского народа». Это тоже Тютчев. Но ведь на эти слова уже ответил Алексей Толстой, тоже его современник. Вот вам классическая полемика. Мы послушны, мы ленивые, все из рук у нас валится, а вдобавок терпеливы, этим нечего хвалиться. Уж Алексей-то К. Толстой никак не диссидент. Давайте эти слова тоже почаще вспоминать.
Ну и также в донатах я вот вижу, Роман Романович или Роман Романович написал: «Дмитрий Львович, вы критиковали Иванова за то, что он пишет на абстрактные темы во время войны и молчит, но почему-то в случае Нарштейна, который говорил гадости про Навального и много чего еще, почему гениальность – это абсолютный иммунитет? Почему нельзя отделить ежика в тумане от глупости Нарштейна?» Вот такой
вопрос. Я Иванова как раз не критиковал. Я говорил, что поэт сам выбирает, как бы Пушкин, поэт сам выбирает источники своего вдохновения, но меня, конечно, настораживает, что по многим вопросам Алексей Иванов отмолчался. Он перестал отмалчиваться с тех пор, и я помню, мы с ним записывали весьма откровенный разговор в рубрике ЖЗЛ. Думаю, что его роман «Вегетация», такая довольно жесткая антиутопия, тоже ответ на многие упреки в нейтралитете. Нейтралитета там больше нет, там абсолютно четкий, по крайней мере, кто понимает, ответ на всю эту вегетативную активность последнего времени. Что касается Нарштейна, понимаете, при моей глубокой личной любви к Нарштейну и при его безусловной гениальности, очень многие его высказывания меня, конечно, коробят. Я совершенно не воздерживаюсь от критики в его адрес. Иногда, когда он говорит вещи чудовищные, наше дело об этом сказать. Но наше дело напомнить еще об одной важной штуке. Понимаете, вот это к вопросу о классике. Да? Заблуждения классика, они интересны. А глупости Z авторов, корыстных по большей части, это просто мерзость. А заблуждения Нарштейна совершенно бескорыстные, да? Ошибки Нарштейна, да? Как говорил Пушкин, следовать за умом великого человека есть наука самая занимательная. Это разные вещи, понимаете? Заблуждение невежды, который верит, что его страна одна на глобусе, и заблуждение Нарштейна, за которым стоят века культуры. А в первом случае мы можем брезгливо отвернуться. Во втором мы, так сказать, обольемся слезами. Да? Мы же понимаем, что... Ну, как тут им вспомнить классику? Да, у Георгия Полонского сказано: «Я хочу вам напомнить о высокой себестоимости этих заблуждений». То есть, иными словами, когда не прав гений, это интересно, а когда не прав гопник, это скучно. Вот, собственно, и вся разница. Поэтому мои заблуждения тоже имеют высокую себестоимость. Не потому что я гений, а потому что я много книжек прочитал, много над ними думал. Иногда к моим заблуждениям надо более прислушиваться. Знаете, Абдрашитов, когда-то, посмотрев фильм «Мендадзе», его долгого соавтора, сказал: «Мне ошибки режиссерские Мендадзе в 1000 раз интереснее правильных решений любой посредственности». Это же касается и Нарштейна.
Ред написал: «Дмитрий Львович, скажите, пожалуйста, почему, по-вашему, Максим Шевченко так любит выступать на стороне людоедов? И можно ли его самого назвать людоедом?»
Вы знаете, это страшный вопрос. Дело в том, что Максим Шевченко, сейчас-то, конечно, нет, но долгое время мы общались. Я читал его стихи, высоко их ценю. Он все-таки ученик Гейдара Джемаля. И Джемаль был человек во многих отношениях мне враждебный, но не глупый весьма, и всегда мне интересный. К вопросу об ошибках гения. Понимаете, дело в том, что иногда нонконформизм заводит далеко. Иногда из нежелания быть как все, из нежелания разделять интересы толпы, интересы дураков, человек иногда легко заходит на территорию людоедов. Ну вот это случилось с Юной Морец, например, которая из нонконформизма, не желая повторять путь шестидесятников, она, начиная с поэмы «Звезда Сербии», все больше заходила на территорию людоедов, пока на ней не окопалась. Отменяет ли это талант Юны Морец? Ну, по крайней мере, репутацию это испортило очень сильно. Но, иными словами, я готов это понимать. Если человек не хочет совпадать с толпой и массой, ну, у него есть, по крайней мере, то оправдание, что он отстаивает одинокое свободное мнение. Иногда на эту территорию, действительно, иногда он заходит слишком далеко, и иногда начинает поддерживать власть, иногда начинает клеймить диссидентов. Там мой литературный учитель Навел Матвеева написал довольно страшные слова: у нас не оппозиция, а контра. А слова контра, понятное дело, что они имеют в виду, да, контриков долбать. Но я к этому тоже относился спокойно, потому что я понимал, что за ее позицией стоит левачество, ненависть к буржуазии, а ненависть к богатым. То есть, иными словами, мотивы этого мнения были благородными, причины его мне понятны. Это же касается, кстати говоря, и Нарштейна, тоже очень антибуржуазного человека, у которого денег нет, не было и не будет. И поэтому, вот как это не ужасно, понимаете, Максим Шевченко, он может говорить ужасные вещи, но понять Максим Шевченко, кто я такой, чтобы его прощать, но понять Максим Шевченко, у меня в лучшем случае есть основания. Он, по крайней мере, человек, который заблуждается не ради корысти к вопросу о декабристах, да, а ради своего больного, извращенного, но все-таки стремления к истине. Поэтому, если Максим Леонардович меня сейчас слышит, да, мое ему сострадание, скажем так.
Мы начинали с Дональда Трампа практически, ну, и также вопрос тут возник, вот Иван Иванович тот же, который про карман и карманьонцев,
Регулярный слушатель, привет ему большой.
любимый Дмитрием Львовичем Каганов о телефонном разговоре Трампа Путина исчерпывающе написал: «Первый, первый я второй, чем ты лечишь геморрой? Чесноком и луком поздравляю с внуком». Спасибо, что вы вообще не взяли эту незначительную тему. Вот эта тема телефонных разговоров действительно кажется уже незначительная.
Незначительная, и у нее есть как раз хороший аналог. А в замечательном стихотворении Галича, да, «Ходят в гости палачи к палачам», такой вот образ стариков, которым не с кем поговорить, да, после их долгой палаческой деятельности. Я не стал бы здесь бросаться такими словами, но, понимаете, одиночество старика – это проблема невыдуманная. И я очень хорошо понимаю, что Трамп с Путиным 2,5 часа говорили по телефону, и как потом написал Песков, неохотно прощались. Понимаю, да? Дело в том, что мы не задумываемся о страшном одиночестве старого и, в общем, никем особенно нелюбимого человека. Спасибо Сергею Шойгу, который нам сказал по случаю своего 70-летия, что на вершинах власти очень холодно и одиноко. Я бы сказал, не на вершинах власти, а в безднах падения. Но в этих безднах падения действительно холодно и одиноко. Давайте помнить, что они старые люди, что им не с кем поговорить. И самое страшное, они дают сейчас свой последний бой. Потому что после завершения этой войны, этой каденции Трампа, этого бесконечного срока Путина, у мировой архаики не будет шансов отомстить, их просто смоет прогрессом. А поэтому вот те последние, как будет видно из будущего, те последние годы, когда они пановали, да, им можно позволить, ну, скажем так, некоторую взаимную слабость, многословные диалоги. А я не с враждебностью думаю об этих стариках. Они не виноваты, что они ненавидят будущее. То есть, ну, конечно, мы им не прощаем. Конечно, когда мы читаем, что в Украине очередная бомбежка была этой ночью, и у одной семьи трое детей погибли, а родители выжили, когда мы об этом читаем, какое тут прощение, какие тут метафоры, только ужасаться и проклинать. Но дело в том, что дряхлое прошлое, да, надо всегда помнить, что оно отживает. Это не то, что ослабит нашу ненависть, это объяснит причину их злобы. Они доигрывают свой последний раунд. Спасибо вам, Саш. На этой оптимистической ноте я прощаюсь. Увидимся через неделю с вами или Плющевым. Люблю вас, а папу особенно. Это пример такого старика, который молодым дает фору. До скорого, пока.
До скорого, Дмитрий Львович. И мы все любим Дмитрия Львовича Быкова. Спасибо огромное всем, кто писал комментарии, кто отправлял донаты, кто присоединился к этой трансляции и ставит ей лайк и сейчас тоже, или если вы смотрите в записи. Спасибо всем огромное. И с Дмитрием Львовичем, согласитесь, всегда очень тепло и уютно, где бы, на каких бы вершинах он не находился, а мы к нему стремимся. Всем спасибо. Пока.